Вы слушаете «Радио Свобода». У микрофона Александра Вагнер. Это цикл передач «Настоящее время» на «Радио Свобода». Первая часть интервью экономиста Сергея Алексашенко журналисту телеканала «Настоящее время» Алексею Александрову. На четвертый год полномасштабной войны и действующих международных санкций российская экономика замедляется. С начала 2026 года в России повышается налог на добавленную стоимость с 20 до 22%. Некоторые промышленные предприятия сокращают рабочих, а экономические и политические аналитики говорят о возможных изменениях в банковской сфере. По мнению экономиста Сергея Алексашенко, эти шаги российского правительства связаны с тем, чтобы в будущем была возможность и дальше финансировать войну, не сокращая государственные расходы. В большом интервью «Настоящему времени» бывший замминистра финансов России и в прошлом заместитель председателя Центробанка России Сергей Алексашенко рассказал о том, как война влияет на российскую экономику. Что будет с инфляцией? Почему глава Сбербанка Герман Греф, глава ВТБ Андрей Костин и зампред правительства критикуют действия главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной? Что будет с курсом рубля в 2026 году? Почему предприятия в России сокращают производство? И при чем тут ключевая ставка Центробанка? Журналист «Настоящего времени» Алексей Александров попросил ответить на эти вопросы американского и российского экономиста Сергея Алексашенко.
Давайте начнем с актуального. СМИ Петербурга пишут, что на Кингисеппском машиностроительном заводе задерживают зарплаты с лета. Известно об этом стало только сейчас. В ответ рабочие грозят массовыми увольнениями, пишет «Деловой Петербург». Этот завод делает, среди прочего, морские беспилотники для Росгвардии и катера для Ространснадзора. К вам у меня такой вопрос. Как такое вообще возможно, что на предприятии ВПК в стране, которая ведет войну, задерживают зарплаты?
Я даже не знаю, как вам сказать. Вас что-то удивляет в том, что у людей, которые распоряжаются бюджетными деньгами в России, могут быть свои интересы? Ведь, собственно говоря, Минфин, российский Минфин, отчитался о том, что он там чуть ли не 80% гособоронзаказа профинансировал в январе и феврале. И с него и взятки гладкие. Дальше деньги поступают на счета Министерства обороны, на счета российских госкорпораций, которые выдают заказы, ну, в том числе вот этому Кингисеппскому заводу. Да, на какие-то комплектующие, на какие-то части. Ну, и при нынешних ставках по банковским депозитам вы оставляете, не знаю, там 100 миллионов рублей на один месяц у себя в банке и получаете за это миллион рублей, ну, что называется, с неба упало, да, вот ниоткуда. Ну, всего лишь на месяц задержали платежи своим поставщикам. Но если вы задержали на 2 месяца, вы получили 2 миллиона рублей. Задержали на 3 месяца, получили 3 миллиона рублей. Ну и так далее. Вот. И поскольку контроля, реального контроля, гражданского контроля, парламентского контроля за расходованием бюджетных денег нет, ну, в общем, это одно из проявлений вот такой вот российской коррупции, которая всепоглощающая, все разъедающая. И несмотря на все усилия, такие демонстративные усилия, режима Владимира Путина, который хочет показать, что он борется с коррупцией, там, ну, не знаю, дня не проходит, да, чтобы мы не прочитали, что какого-то очередного чиновника, генерала, мэра, заместителя министра, директора департамента министерства не поймали, не посадили и так далее. Но все понимают, что да, все под мечом ходим, но, в общем, тебя могут посадить, даже если ты честный абсолютно чиновник, как был бы человек, а статья найдется, говорил товарищ Сталин. Вот, поэтому, честно говоря, я не вижу в этом ничего удивительного. Да, и такое случается. И, в общем, наверное, можно говорить о новом, то, что там, год назад этого не было. Да, но опять, знаете, я как экономист всегда ищу некое рациональное объяснение. Год назад там еще не все поняли, что можно на банковских депозитах хорошо зарабатывать. Ну, или деньги там, в бюджете 2024 года пришли в январе 2024 года. Еще не все сообразили, что банковские ставки очень высокие. Вот. А сейчас уже все стало понятно, схема отработанная. Ну, зарабатывать надо.
Почему я обратил внимание на эту новость и почему вас об этом спросил? Дело в том, что она не первая уже в ряду новостей о вот сокращениях производства на предприятиях, простоях предприятий. В Нижнем Тагиле на Уралвагонзаводе объявили о сокращении части сотрудников. Там это объясняют оптимизацией административно-управленческих расходов. Уралвагонзавод – это вообще предприятие, которое выпускает танки для войны против Украины. Там ранее ввели сокращенную рабочую неделю, как заявлялось из-за падения спроса на гражданскую продукцию. И четырехдневку вводили на ГАЗе, на КамАЗе, на АвтоВАЗе. Где-то отменили, где-то нет. Ну, вот интересно, что прямо говорили, в частности, например, на ГАЗе поясняли, что высокая ключевая ставка ЦБ и ограниченная доступность кредитов вынуждают сокращать производство. Можете объяснить эту логику?
Ну, конечно, могу. Но давайте начнем с того, что на Кингисеппском заводе я не слышал, чтобы там сократили производство или чтобы там сократили рабочую неделю. Там не платят зарплаты, это другой разговор. Да, но, насколько я понимаю, все, что нужно для войны, завод продолжает выпускать. То же самое и в отношении Уралвагонзавода. Помимо того, что он выпускает танки или ремонтирует танки, он еще выпускает трамваи. Но спрос на которые упал, потому что экономика стагнирует, доходов у региональных бюджетов становится не больше. Денег из налогов, которые должны идти в региональные бюджеты, налог на прибыль и подоходный налог забирает все большую и большую часть себе. Ну и, соответственно, когда бюджеты сталкиваются с проблемой дефицита денег, первое, что они сокращают, это инвестиционные программы. В этом отношении там, покупка новых трамваев, вагонов трамваев, это, в общем, и есть те самые инвестиции, которые региональный бюджет сокращает. Поэтому это вообще никак не связано с войной. Гораздо интереснее или гораздо проще, я не знаю, как с вашей стороны, это ситуация в секторе производства автомобилей. И ГАЗ, и АвтоВАЗ, и ну, в какой-то мере КамАЗ. Мы понимаем просто, что потребители разные. Да? АвтоВАЗ – это больше ориентация на население. ГАЗ – это малый бизнес. А КамАЗ – это такой уже более крупный бизнес или индивидуальные перевозчики больших грузов. По российской практике, от 70 до 80% новых автомобилей российского производства покупается в кредит, да, или сдаются в программы лизинга. А ставки по кредиту и по лизингу, они привязаны к ставке Центрального банка, которая, ну, в общем, до сих пор сохраняется на очень высоком уровне. Там сейчас она 16,5%. Но достаточно вспомнить, что там 3 месяца назад она была 21%. Ну, и там сверху нужно набросить маржу, которую хотят банки сверх этого заработать. Получается там, не знаю, 23-25%. И ставка становится запредельно высокой, запредельно дорогой. И там ни люди, ни малый, ни средний, ни крупный бизнес, никто не готов покупать. Они понимают, что сегодня заработать такие деньги, отбить просто банковские проценты невозможно. И уж лучше я буду ездить на старой машине, буду тратить деньги на ремонт, но точно совершенно не возьму новую, потому что она меня разорит.
Вы слушаете передачу из цикла «Настоящее время» на Радио Свобода. Экономист Сергей Алексашенко отвечает на вопросы Алексея Александрова, журналиста «Настоящего времени».
А ключевая ставка, вот, которая, собственно, является причиной этого, на что ссылаются и заводы, и то, о чем вы говорите, она высокая из-за войны?
Ну да, из-за войны. Давайте так, если искать эффект бабочки, то давайте мы вспомним, вернемся куда-нибудь, не знаю, там 2018 год. И в тот момент ну, в России инфляция была исторически самой низкой. Она была, навскидку, где-то между 2,5 и 3% в год, что с точки зрения российской экономики ну, действительно было таким выдающимся достижением. Тем более, что Центральный банк считал в тот момент, что нормальная инфляция в России должна составлять 4%. Ну, то есть, что называется, даже еще ниже вот этого цели, таргета Центрального банка. Потом случился ковидный кризис, который сильно разбалансировал и спрос, и предложение. Была кратковременная вспышка инфляции, которую ну, к концу 2021 года практически удалось погасить. После чего случилась война. Случилась война, случилась девальвация рубля, случился обвал импорта, случилось падение, резкое падение спроса населения, которое, в общем, как это, ну, пришла война, и, в общем, деньги надо прекратить тратить. Ну, собственно, и тратить особо некуда, потому что магазины закрылись. И как только ситуация вроде опять более или менее успокоилась, устаканилась, и жизнь стала нормализовываться, в этот момент, это середина 2022 года, Путин принимает решение, что война будет продолжаться, и из там, специальной военной операции она переходит в такую полномасштабную затяжную войну, которая длится уже почти 4 года. И, соответственно, вторая половина 2022 года, 2023 год – это такое интенсивное использование финансовых ресурсов государства, накопленных. Это и кубышка, фонд национального благосостояния, и там, девальвационные доходы Минфина. В общем, они направляются на финансирование войны. В результате пушки производятся, а масло не производится. Более того, там часть рабочей силы, работников из тех, кто производит масло, ну, в широком смысле слова, да, не обязательно сливочное масло, это может быть там, не знаю, и те же самые легковые автомобили, и, не знаю, мебель, и посуда, и, в общем, электроника какая-то, ну, в общем, все что угодно. Люди из гражданских секторов, кто-то из них уехал за границу, испугавшись мобилизации, кто-то ушел на фронт, там, либо по мобилизации, либо за деньгами, за длинным рублем. Ну, и, в общем, как-то стало понятно, что вот в экономике идет перекачка денег из гражданского сектора в военный. То есть, вот налоги или там богатство, в широком смысле слова, доходы, которые формируются в гражданском секторе экономики, они уходят на войну. И значительная часть там материализуется в пушках, снарядах, танках, ракетах, самолетах, которые идут на фронт и там уничтожаются. Ну, это такая бессмысленная трата ресурсов. Но за все это платятся зарплаты. На всем этом кто-то зарабатывает прибыль. И с этими деньгами приходит в магазин и говорит, а где товары? Угу. И все свелось к тому, что в 2024 году инфляция снова резко пошла вверх. Она разогналась там в текущем режиме, уже была близка к 15%. Там, по-моему, 12,5-13% была что-то такая инфляция. Вот. И тут стало понятно в Кремле, ну, опять, не надо делать вид, что там сидят экономические дебилы в правительстве Путина, что они ничего не понимают. Там, да, вполне квалифицированные люди. Они хорошо умеют оценивать ситуацию, понимать, что происходит. И они смогли объяснить Путину, что если мы сейчас не возьмем инфляцию под контроль, то экономика России начнет, ее начнет разрывать. Да, потому что инфляция – это признак неравновесия в экономике, признак разбалансированности в экономике. И если вы вовремя не останавливаете этот процесс, то инфляция выходит из-под контроля и начинает все рушить. Вот. И опять Путин, он, в общем, тоже, у него память длинная. Да, там можно по-разному оценивать его экономические способности, его экономические знания, хоть он и является там кандидатом экономических наук. Вот. Но он помнит кризис 98 года, он помнит, что такое высокая инфляция, он помнит, что такой большой бюджетный дефицит, дефолт. Он всего это боится и, конечно, не хочет повторить. И там в конце 24 года он дал добро Центральному банку на то, чтобы вот тот предпринял все необходимые меры для того, чтобы подавить инфляцию. Но даже в середине 2024 года Центральный банк начал повышать, резко повышать процентную ставку, ту самую ключевую ставку, и довел ее до 21%. Ну, и мы видим, да, что, по крайней мере, ускорение инфляции, разгон инфляции, он прекращен. Если в прошлом году, по данным Росстата, инфляция была 9,5%, то в этом она ожидается где-то, там, не знаю, 7-7,5%. Да? Ну, то есть, в общем, надо сказать, что вот это задание Путина или те рекомендации, которые министры-экономисты дали Путину, что давайте все-таки проводить более сдержанную политику, он к ним прислушался и определенный успех достигнут. Ну, собственно, извините, вот такой длинный получился рассказ. Да, действительно, то есть, сводя все, там, повторяя ответ на ваш вопрос, да, причиной высокой ключевой ставки является война.
Дело в том, что намеки о том, что не мешало бы ключевую ставку снизить, уже совершенно прямые намеки Набиуллиной делают... Ну, буквально публичные политики, это глава Сбербанка, Греф, глава ВТБ Андрей Костин, и, собственно, Мантуров, первый вице-премьер Денис Мантуров об этом говорил. Греф озвучивал, что ключевая ставка для оживления экономики должна быть на уровне 12%. Ну, собственно, две недели назад ЦБ опустил ее только до 16,5%. Опять же, могли бы вы объяснить, почему желания Грефа такие, и почему Набиуллина эти желания, ну, кажется, не слышит?
Набиуллина слышит, но она же принимает решение, не Греф. И она отвечает за последствия. И надо сказать, что Эльвира Набиуллина, если там, опять, с моей точки зрения, я не знаю, как там у Путина в голове, но с моей точки зрения, среди нынешних министров-экономистов, которые есть вокруг Путина, у нее самый высокий кредит доверия. То есть она наиболее доверенное лицо среди экономистов в окружении Путина. Он ей верит, он ей доверяет. И в этом отношении она отвечает перед ним. Да, она ему пообещала, что инфляцию в России подавит и будет ее сдерживать. Она его предупреждала о том, что это приведет к тому, что экономический рост замедлится. И обратите внимание, что где-то в середине этого года Путин стал говорить о том, что у нас замедление экономики, но оно плановое, плановое охлаждение, мы все это запланировали, мы все это делаем специально. Да, ну, то есть, это вот все те месседжи, которые ему принесли, которые ему Набиуллина говорила. То есть, о том, что экономика будет замедляться, ну, опять Путин, не знаю, может быть, он не сразу это услышал, до него не сразу это дошло. Он не очень хорошо понимал, там, с какой скоростью, до каких масштабов, что там вся гражданская промышленность будет в минусе, как выясняется. Но, тем не менее, для него сегодня экономическим приоритетом является подавление инфляции, удержание инфляции под контролем. Потому что пока он, знаете как... Ну, он же Там не экономический аналитик, не экономический эксперт. Он не может там писать экономические отчеты или тратить время там, на 25 страниц, да, анализируя все там, плюсы и минусы, все, что, все процессы, которые происходят в российской экономике. Для него ключевым вопросом устойчивости и неустойчивости политики является первое. Инфляция выходит из-под контроля, не выходит. Второе. Деньги в бюджете на войну есть или нет? Соответственно, Набиуллина ему докладывает, что Владимир Владимирович, смотрите, инфляция идет вниз. Это означает, что наша политика работает. Она работает чуть медленнее, чем мы хотели. Она работает не совсем последовательно, потому что инфляционные настроения, ожидания населения и бизнеса не снижаются. Там бюджет тратит больше денег, чем он хотел, и это инфляцию ускоряет. Там зарплаты растут. Она пропускает, да, что зарплаты растут из-за того, что люди уходят на фронт, и, собственно, рабочей силы становится меньше. Вот, и это разгоняет инфляцию. Поэтому мы должны держать высокую процентную ставку. Вот разницу между ключевой ставкой и текущей инфляцией на достаточно высоком уровне, чтобы закрепить победу над инфляцией. Ну, вот такая логика, логика Набиуллиной. И поскольку она является председателем Центрального банка, то, вообще-то говоря, за темпы экономического роста она не отвечает. Да, за темпы экономического роста отвечает министр экономики, за темпы экономического роста отвечает министр финансов, который может перераспределять финансовые ресурсы, поддерживая те или иные сектора, там, меняет налоги в ту или иную сторону. Вот, поэтому Набиуллина отвечает за то, чтобы инфляция была снижена, да, для того, чтобы ее подавить, и чтобы точно она совершенно не росла. И она эту свою задачу решает. С точки зрения Греф, у него интересы совершенно другие. Он является руководителем Сбербанка. Сбербанк, ну, как понятно, из названия следует, да, что это банк, который зарабатывает на том, что выдает кредиты. Ну, соответственно, если ставка высокая, то спрос на кредиты падает. И это означает, что там, найти заемщиков Сбербанку сложнее, заработать доходы Сбербанку сложнее. Ну и, естественно, его как руководителя банка это не устраивает. Поэтому он говорит, мне как руководителю банка выгодно, если ставка будет снижаться. Что правда. Что правда, да, потому что он сразу же, первое, что он делает, он снижает ставку по депозитам, и, соответственно, население платит меньше за те деньги, которые у него, да, а ставки по кредитам снижаются медленно. На этом он зарабатывает очень хорошо. То же самое могут сказать вам и руководитель, ну, тех самых автомобильных заводов, про которые мы с вами говорили, да, и, возможно, там многих других секторов, да, те же самые аграрии, у которых очень много техники, они берут в лизинг, и они тоже должны платить все эти лизинговые платежи. Просто у каждого своя роль в этой экономической игре, и у каждого есть свои интересы. Но опять, подводя итог этому затянувшемуся ответу, с точки зрения Путина, сегодня ключевая экономическая проблема – это подавление инфляции, снижение инфляции, удержание ее под контролем. Поэтому то, что советует делать Набиуллина, для него гораздо важнее, чем то, чего требует Греф, Костин и дальше по списку.
Получается, что действительно вот прямо сейчас в моменте Набиуллина просто влиятельнее, чем все остальные.
Чем все остальные вместе взятые. Да, точно. По этому вопросу. Конкретно по этому вопросу.
Вы слушаете передачу из цикла «Настоящее время» на Радио Свобода. Экономист Сергей Алексашенко отвечает на вопросы Алексея Александрова, журналиста «Настоящего времени».
Давайте вот на мгновение вернемся к простоям производства. Тут Минтруд выкатил интересные данные, что как раз в гражданском секторе, судя по всему, 254 тысячи россиян отправлены в простой, как раз из-за всех проблем в экономике, хотя в начале года в простой были 98 тысяч человек. Собственно, это так называемая скрытая безработица. Давайте попробуем спрогнозировать, в каких еще отраслях можно сейчас увидеть продолжение тех же тенденций в будущем, кто начнет сокращать производство в следующем, не знаю, строительство?
Ну, строительство уже давно сокращает объемы работ, да, уже с середины 2024 года, как только программы льготной ипотеки закончились. Строительство влечет за собой промышленность строительных материалов, да, если мы смотрим сводки Росстата, то там все, что касается производства бетона, цемента, стекла, дверных коробок, не знаю, оконных проемов, там, облицовочных плиток, все это идет в минус. Но вообще говоря, знаете, вот проще на ваш вопрос ответить все. Да, вот вся сфера материального производства, промышленность, сельское хозяйство, они все в минусе. Если мы смотрим на данные Росстата, то из 29 позиций, из 29 таких подсекторов в российской промышленности, в 24 идет спад, да, по сравнению с прошлым годом. А те сектора, в которых спад не идет, это то, что связано с военным производством. Да, ну и плюс еще там производство табака – какой-то такой текстильных табак, текстильные изделия, фармацевтика. Ну и, соответственно, то, где прячутся военные товары, это прочие транспортные средства и там готовые металлические изделия, электроника. Вот, собственно говоря, все. Да, это растет, потому что это растет на продолжающихся военных заказах. Вся остальная промышленность, она в минусе. И дальше все это зависит от, как сказать, от накопленных финансовых резервов у каждого отдельно взятого предприятия. Если они есть, то там директор может позволить себе там не увольнять работников и при сокращающихся объемах производства платить им, там, скажем, знаете, ребят, давайте, вот я вас ни у кого не увольняю, но за это вы соглашаетесь с тем, что я вам не плачу премии, да, плачу только зарплаты. Но если мы смотрим, опять-таки, на сводки Росстата, на статистику Росстата, то средняя зарплата растет. Поэтому говорить о том, что вот ситуация какая-то, ну, уж совсем катастрофическая, что вот эти вот там, получается, 150 тысяч человек, которые дополнительно отправлены в неоплачиваемые отпуска или в, там, в полуоплачиваемые отпуска, ну, в общем, это не те масштабы про экономических проблем, которые сильно влияют на всю российскую экономику.
В 2026 году эти масштабы изменятся?
Ну, я думаю, что да. Я думаю, что ситуация в 2026 году будет последовательно ухудшаться. Ровно потому, что если мы верим на слово тому, что говорит Центральный банк, то, что говорит председатель Эльвира Набиуллина, то Центральный банк намерен, ну, достаточно долго держать свою ключевую ставку сильно выше уровня инфляции. Но это означает, что, вообще говоря, там те самые условные 12%, про которые мечтает Герман Греф, ну, дай бог, если они будут где-то во втором полугодии 2026 года достигнуты. Но не нужно думать, что вот как только 12% Центральный банк установит ключевую ставку, то тут же начнется экономическое процветание, бум, там, и все начнет пышно расцветать, пышно расти, дымиться и кипеть. Просто, знаете, как экономика – это существо такое сильно инерционное, экономика и страны, экономика там, каждого конкретно взятого предприятия. Ну, и как только у вас там стали кредиты более доступными, вы начинаете думать, окей, если я это произведу, у меня потребители это купят, и у вас начинается такой длинный-длинный переговорный процесс. Потребители, вы там как это, готовы это дело покупать, если начну производить? Ну, говорят, готовы. Да, там они со своими банкирами тоже пообщались. Потом вы идете к своим поставщикам и спрашиваете, а вы можете увеличить количество там комплектующих, запчастей, деталей для меня? Они пошли к своим банкирам. То есть, процесс как бы выхода экономики из вот состояния медленного сползания вниз, да, когда я говорю, что вот ситуация будет хуже, не означает, что там, не знаю, какой-то стремительный обвал. В экономике очень редко бывает что-то такое стремительное и резкое. Вот. Но он будет тоже медленным, он тоже займет длительное время, и там опять вот в этом гипотетическом сценарии, ну, там, предположим, 1 сентября 2026 года Центральный банк установит ставку 12%, но я думаю, что вот такой промышленный спад в промышленности, он будет продолжаться до конца года, и только потом, там, через 3-4 месяца можно ожидать каких-то признаков улучшения ситуации.
Да, по этому вопросу ваша позиция понятна. У меня к вам, Сергей, остается еще один последний вопрос о курсе валют. Очень важный вопрос для многих россиян. В минувшем 2025 году рубль укреплялся и к евро, и к доллару. Доллар еще падал сам по себе. Какой у вас прогноз на 2026 год по поводу рубля и доллара?
Хороший вопрос. Если бы я знал на него ответ, я бы, наверное, стал очень богатым человеком. Немерено обогатился. А укрепление рубля в 2025 году, оно стало большой неожиданностью для всех. И для Центрального банка, и для Минфина, и для участников финансового рынка, и для экспортеров, и для импортеров. Потому что ничто на это не указывало. И более того, логика событий, та экономическая информация, которая имелась, там логика экономического процесса, говорили о том, что, в общем, рубль должен потихонечку слабеть. Потому что инфляция в России выше, чем в Америке. Да, там, у России постоянные проблемы, ограничения с платежами, экспортные доходы падают. Но жизнь как-то вот повернулась неожиданной стороной. И там долгое время, там несколько месяцев, Центральный банк пытался объяснить этот процесс. Надо сказать, что у него это получалось плохо. Никакой ясности не наступало. Кроме того, что статистика платежного баланса, то есть та, которая показывает потоки валюты в Россию из России, она потеряла связь с действительностью. Вот. И в России начались какие-то новые процессы, явления, которые нам до конца непонятны. Потому что вот в теории и там, в практике других стран, если национальная валюта укрепляется, ну, смотрите, в конце ноября прошлого года, год назад, доллар стоил в России 110 рублей. Да, сейчас он стоит там 80 рублей уже последние, не знаю, там 5 месяцев. Вот это укрепление рубля составило 40%. А в принципе, в нормальной экономике это должно привести к очень быстрому росту импорта. Ну, потому что импортные товары стали заметно дешевле. Ну, то есть, они резко подешевели по отношению с российскими товарами. А в России никакого роста импорта не наблюдается. Ну, просто не наблюдается. Он там, более того, он там потихоньку-потихоньку снижается, да, если верить там данным Центрального банка и данным таможенной статистики. Вот. Поэтому вот когда российская экономика живет по непонятным принципам, правилам, и мы не очень хорошо понимаем логику действий Минфина, правительства, да, которое может отток капитала из России то разрешить, то закрыть краниками, да, то говорит, дайте мне прогноз по курсу рубля, ну, это вот такое издевательство над экспертами. Я могу вам сказать следующее, да, что я считаю, что рубль должен ослабевать, доллар должен укрепляться, но я не могу вам гарантировать, что это произойдет там, в 2026 году, с какой скоростью. Да? Я понимаю, что вот там в перспективе следующих лет судьба рубля становится дешевле. Да? Но с какой скоростью, в какой момент времени это случится, я, конечно, сказать не могу.
Американский и российский экономист Сергей Алексашенко в первой части интервью журналисту «Настоящего времени» Алексею Александрову отвечал на вопросы о состоянии российской экономики. О влиянии санкций на экономические показатели России, падении газовых доходов и банковских вкладах вы вскоре услышите в нашем эфире. Другие выпуски цикла «Настоящее время» на Радио Свобода можно послушать на нашем сайте свобода.орг или в приложениях подкастов. С вами была Александра Вагнер. Всего вам доброго.
Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
«Радио Свобода» – всегда поверх барьеров.